«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! «Верю, не верю» и мой добрый друг, очень давно здесь не стоявший рядом со мной или не сидевший рядом со мной, наконец-таки мы эту ошибку исправили, Данил Чурсунов. Это не просто хорошо, красиво улыбающийся молодой мужчина, это отец шестерых детей. Это, сама эта цифра вызывает у меня состояние, знаешь, нокаута такого, гроги. Когда получаешь в боксе по голове, знаешь, шестеро детей, что это такое? Это какой-то сущий кошмар, как мне кажется, потому что мы-то с двумя еле справляемся в нашей семье. Но, тем не менее, у него шестеро детей, он прекрасный муж, прекрасный отец. А сегодня мы будем говорить о плюсах и а. И он еще не совсем... Он еще более неадекватный человек, чем отец шестерых детей. Это человек, который популяризирует, ратует за семейное обучение. И все ваши шестеро детей... на семейном обучении. И вот сегодня мы будем говорить именно об этом. Что такое семейное обучение, чем оно отличается от домашнего обучения, какие подводные камни на этом пути встречаются, как решиться на семейное обучение, если вы о нем задумываетесь. Я лично проходил этот путь несколько лет, пока я решился, но в итоге мы все равно отказались от него через 2,5 года. Не справились, скажем так. Вот. И обо всем этом мы будем говорить. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Ну и, конечно же, задавайте вопросы. Сейчас я сделаю то же самое. Поставлю лайки, репостну этот эфир в своих социальных сетях. И мы начнем. Мы с тобой когда-то уже говорили давно о семейном обучении. Но ситуация, во-первых, несколько лет прошло. Во-вторых, ситуация, так сказать, располагает, да, окружающих к тому, чтобы... на тему разговаривать, ты получил дополнительный опыт в 4, там, в 3 года от нашего первого разговора по поводу семейного обучения. Ну и, конечно, я решил, что он, этот разговор вполне себе актуальный. Давай начнем с того, тебя многие не знают, наши новые зрители, как вообще в принципе тебя занесло в многодетство, в многоотцовство? Как это вообще работает?
Ну, мы с женой вообще всегда хотели троих, ну, максимум четверых детей, но вот так получилось, что когда у нас появилось трое, мы подумали, ну, может быть, и четверо, причем у нас вокруг много многодетных семей, и в том числе наставница моей жены, у нее больше 5 детей, там, по-моему, уже 8, ну, там, 6 своих, и там несколько усыновленных, в общем, мы видели перед глазами многодетные семьи, и мы видели, что это счастливые семьи, это не убитые родители, это выжившие родители, и мы видели хороший пример.
Это хорошее слово, выжившие родители.
То есть мы видели хороший пример, то есть, как говорится, жизнь с 5, 6 и так далее детьми существует. Для нас вот это как реальная картинка была. И мы понимали, что, ну, плюс мы видели, что как Бог, Он говорит, плодитесь и размножайтесь. То есть, это как повеление для нас. И мы были открыты к детям. То есть, мы понимали, что, с одной стороны, это вызов, но если мы хотим жить по вере, то, в принципе, по вере – это делать шаги веры и доверять Богу. Поэтому, в общем, мы были открыты к детям. После 4-го нам сказали, ну, когда у вас после 4-го, в принципе, когда появится 5-й, вы этого практически не заметите. И это действительно так. То есть, когда твоя вся жизнь настроена на 3-4 детей, в принципе, 5-й, он… небольшую добавку только в расписании добавляет, но в целом как бы он не делает как бы такую критическую как разрушение твоему графику, твоему расписанию. У тебя уже вся жизнь настроена, по сути. И поэтому как бы потом и 6-й у нас, мы как мудрое распорядительство, мудрое планирование, моя жена сказала, ну, до 40 лет я хочу родить всех своих детей. И вот где-то в 40 она родила последнего, 6-го, дальше она говорит, все, я как бы уже, как сказать, чисто теоретически перед Богом, она говорит, что, ну, в общем, я открыта, но в целом, как бы, мы уже чувствуем, что надо этого процесса контролировать.
Ты знаешь, я вспомнил, во-первых, ты опередил меня с вопросом, да, я спросил тебя, хотел спросить тебя, является ли религиозным это актом, да, деторождение. Я уже, и твой ответ, когда звучал, я уже прям слышал, знаешь, внутренним своим ухом, комментарии невоцерковных людей, а, понятно, сектанты, да, вот, у них всегда вот это все, да, тогда не умеют они планировать, так сказать, деторождение, поэтому рожают одним за другим. Здесь стоял, вернее, не стоял, а здесь еще сидел, когда у нас был родильный стол, один мужчина, которого мы только что упоминали с того разговора, И вот он тоже рассказывал, у них тоже многодетная семья. И когда, значит, в какой-то момент они родили там очередного ребенка, им в роддоме предложили сделать перевязку труб женщине, ну, вот так, его жене, да, чтобы больше не рожать. И она согласилась, ей перевязали трубы. И после этого они родили еще троих. Такое бывает. Планирую, не планирую, но тем не менее.
Ну, я слышал, да, про такие хирургические операции. И нам никогда не предлагали, но мы сразу поняли, что мы не готовы. То есть мы больше открыты к тому, что мы еще, может быть, у нас появился ребенок, но не к тому, что критически изменить. Биологию наших репродуктивных органов, скажем так.
Ты такой цветущий, улыбающийся, довольный жизнью, счастливый человек. По всей видимости, твоя жена с 6 детьми, она бледная, да, с поникшим взором, замученная, выжатая, как лимон.
Нет, она как раз-таки тоже цветет, очень хорошо выглядит, старается следить за собой. И у нас сейчас такая ситуация. У нас 2,5 – это самая младшая, 15 – самая старшая. То есть я бы сказал, что вот 15, у нас девочка самая младшая, старшая тоже девочка. Угу. И, соответственно, как старшая девочка, она уже, ну, в чем-то помогает. Там остается дома, когда мы уходим, или еще что-то. Вот. Поэтому, конечно, в этом смысле у нас посвободнее сейчас, чем раньше. То есть раньше мы, например, воспитывали без бабушек и дедушек, и у нас было посложнее, ну, как бы с расписанием. То есть я чувствовал, что мне там надо жестко планировать свое время, свое отсутствие дома, потому что когда у тебя много детей, ты понимаешь, что отсутствовать дома я не мог себе позволить долго, потому что вся тяжесть тогда ложилась на нее, на мою жену Ксению. Поэтому я максимально ограничивал свое время вне, там, условно говоря. И даже сейчас я как бы к этому, у меня есть такая привычка, я всегда оцениваю, там, стоит мне куда-то ехать или нет, важно это или нет. То есть как бы по служению, по работе однозначно важно. Какие-то, ну, условно, дополнительные предложения надо, учусь говорить нет дополнительным предложениям. Хотя у меня характер отвечать да, но я в своей жизни, меня семья подвигла, жена, все-таки отвечать нет, ну, даже если... Мне интересно, важно, но у меня семья такая, как бы у меня выбор очень есть.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, задавайте вопросы многодетному отцу Данилу Черсунову. У них 6 детей из Ксюши, это потрясающе и невообразимо лично для меня. Тема нашей сегодняшней беседы – семейное обучение. Мы сейчас постепенно к этой теме будем переходить. Если у вас есть какой-то опыт по этому поводу или вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Он, этот замечательный человек, ответит вам на ваши вопросы. Слушай, я знаю много семей многодетных, даже есть у меня одна семья на примере, где 15 родных детей, 15 рожденных
мамой. Когда вам сказали про наших 6, те, у кого 15, они сказали, хорошее начало.
Да, 15 родных детей, но все многодетные семьи, которые я знаю, они все живут обычной человеческой жизнью, то есть их дети ходят в школы и так далее. У вас дополнительная нагрузка, то есть мало того, что у вас 6 детей, это очень много. Вы еще и занимаетесь домашним обучением. Как вы к этой идее вообще пришли с Ксюшей? Как долго вы решались попробовать этот способ школьного образования? Ну, вот давайте сначала, да, как долго вы решались и как вы к этому пришли?
Ну, во-первых, я могу сказать и должен сказать, что семейное обучение – это когда родители берут полную ответственность за образование своих детей на себя. То есть, это не значит, что мы обязательно не ходим в школу. То есть семейное обучение, оно может включать школу, но просто когда мы отдаем в школу, многие родители так вот потирают руки и говорят, ну все, школа всему научит, а я как бы могу расслабиться. Нет, семейное обучение как бы не про это. Семейное обучение, даже если ты когда отдаешь ребенка в школу, ты его ведешь, ты вникаешь, и скорее не ты для школы, как часто это бывает, а школа для тебя, то есть школа – инструмент в образовании твоих детей. Как мы к этому пришли? Мы, ну, как бы довольно стандартно мысли, там, садик, школа, но получилось так, что в садиках не было мест, и когда мы записались, нам условно где-то к 5 годам только позвонили, сказали, освободилось место. А к 5 годам у нас первый ребенок, мы сказали, нам уже, в принципе, не нужен, мы сами уже до 5 лет ее довоспитали, без садика, и нам нравится, нормально, как бы, результат. И потом мы думали записываться в школу, но, опять же, наше влияние наших друзей, которые тоже вырастили своих детей на семейном обучении, они уже взрослые, мы видели результат, мы понимали, что... Ну, возможно, мы такого же результата не добьемся, но мы бы хотели контролировать процесс образования сами. Ну, и видели эти возможности. То есть, понимаешь, тут еще надо соотносить свои желания и возможности. То есть, в принципе, как бы семейное обучение многие родители хотели бы, но не все могут себе позволить. Но, опять же, почему они не могут себе позволить? Надо тут разбираться. Потому что, например, я в себе все время повторяю такую фразу. Желание ищет возможность. То есть мы хотели это, и мы посмотрели на наше расписание, на наши возможности дома и то, все, как бы, и мы решили попробовать. И мы пробуем, на самом деле, каждый год. Поэтому мы, например, сдаем аттестации в школе. Почему? Например, условно говоря, мы себя подстраховываем постоянно, потому что если мы будем сдавать аттестации каждый год в школе, в обычной, то в случае чего мы можем всегда пойти отдать детей в школу, ну, например, если Ксении надо будет выйти на работу.
Ну, кстати, вопрос я хотел задать по поводу работы как раз.
Да, вот, да, то есть у меня жена из-за шестерых детей, она у меня все время в отпуске по уходу. То есть она как бы без перерыва уже сколько лет в отпуске по уходу. В принципе, это ее спасает, так сказать, от работы, как бы, вот, но и слава богу, что у меня достаточно финансов для того, чтобы обеспечивать. Но опять же, про финансы это отдельный вопрос. Мне спрашивают иногда, вот какие там финансы, то все. Как бы я считаю, что тут вопрос в запросах. То есть, какие запросы у семьи, такие, конечно, должны быть финансы. У нас скромные запросы, поэтому мы, как бы нам хватает, слава богу. Плюс мы выискиваем разные недорогие варианты и так далее. Всего мы, как бы, у нас какой-то талант есть. Есть, знаешь, такие люди, экономщики, а есть еще и плюс мы на чем-то экономим, а что-то выискиваем. И, в общем, семейное обучение, вот у нас дочь до 15 лет уже дошла, и для нас это все равно продолжается эксперимент. То есть наша цель в чем образование семейного? Это подготовить детей к самостоятельной жизни и дать им то образование, к которому они стремятся. Угу. То есть школьное образование дать – это не панацея. То есть часто многие школьники, они испытывают такой диссонанс. Они закончили школу, 11 класс, а что делать дальше, они не знают. Как бы была сама цель закончить школу, получить это школьное образование. А зачем? У нас другая. Мы как бы прыгаем от целей. То есть, условно говоря, вот сейчас у нашей дочери 15 лет, у нее большой выбор. Она пытается понять, что она хочет. Она, конечно, ну, условно, мы не жмем, не дожимаем их, как бы, вот, учись только на пятерке и так далее. То есть, в этом смысле это наш характер. Есть родители перфекционисты, но с нашим количеством детей нам не получится быть перфекционистами, потому что, ну, скажем так, вот, стремиться к такому вот уровню high level, это просто ты убьешь сам себя. Mm-hmm. Мы, вот, например, нас многие тоже спрашивают, как вы справляетесь там с шестью детьми? Я честно говорю, мы не справляемся.
А сколько комнат в вашей квартире? Ты вспоминаешь, давно был дома?
Ну, как бы три комнаты получается. У нас в одной комнате четыре мальчика, потом самая младшая в нашей комнате пока спит, и старшая у нее своя комната. Угу. Ну, у нас еще там небольшая гостиная есть. Как бы квартира маленькая.
То есть 4 получается комнаты.
Да, ну, как бы 75 квадратов, советская четырехкомнатная, но просто одна комната переделана. То есть для нашей семьи это уже мало, поэтому наши дети, конечно, говорят, нам надо что-то делать. И так далее. То есть мы об этом думаем. Это как бы вот это минус, как бы момент, что надо думать о расширении. То есть это как бы выход из зоны комфорта. Что делать? Мы думали, может быть, сдавать эту, там снимать более, но это уже как бы разные варианты. Просто это действительно головная боль, которая приходит с такой большой семьей. Ну, что делать, как бы? Угу. В жизни много разных ситуаций, с которыми мы сталкиваемся.
Я когда сам думал и размышлял, и шел к этому год, наверное, почти к тому, чтобы своего ребенка перевести на семейное обучение, у меня было, пожалуй, одно единственное возражение самое серьезное, и, в принципе, я встречаю это возражение ну, у большинства людей, которые говорят или размышляют о семейном обучении, это опасение того, что их ребенок, сидя дома, да, он не будет социализироваться, он будет ущемлен, не ущемлен, а у него будут коммуникативные навыки слишком слабые, да, потому что он как бы не общается. Еще я слышал слова такие, что каждый ребенок должен получить по морде, каждый пацан должен получить по морде в школе обязательно, да, ну вот, и все прочее. Вот как бы ты ответил на эти возражения? Во-первых, отсутствие социализации, каждый мальчик должен по морде получить в школе.
То есть, отсутствие социализации. Я как бы, мы тоже об этом думали, но тут, смотря что называть социализацией, действительно, там отсутствие или имение, наличие коммуникативных навыков. Там очень много зависит от характера. Ну, на самом деле, я очень много знаю школьников, которые прошли школу, институт, так и не научились общаться, потому что у них такой характер. Они нелюдимые, там, условно, довольно грубые и так далее. То есть, казалось бы, да. Но тут надо понимать, что в школе не обучают как бы здоровым коммуникативным практикам. Там просто запихивают условно 30-20 детей в класс, дают учителя, вот каждый математик хочет из всех них сделать математиков, каждый физик – физиков. Нету, они учатся сами. То есть это скорее как бы как вот их в банку вот так вот посадили, растрясли и типа, что вы с этим будете делать? Это не социализация, это не здоровая социализация. Mm-hmm. Это как бы, ну тогда можно так сказать, а почему тогда детей сразу в детдом не посадить? Там они коммуникации так научатся, так в морде получат, что, понимаешь, есть еще возрастная психология. То есть, вот мы, например, изучили, до 12 лет ребенок более-менее он зависит от родителей. То есть, и мы бы даже сказали, вот всем, кто думает о семейном, школе и так далее, мы вообще можем сказать, до 12 лет вообще даже не думайте о школе. Угу. Потому что до 12 лет ребенок, он еще слишком зависит от родителей, у него нет еще того стержня. После 12 лет у него что-то появляется, какая-то индивидуальность, личность. Потому что до 12 лет его просто либо кто-то задавит, либо он задавит других. То есть, двое. Вот это вот как угу. бы социализация.
Вот. Я, опять же, когда размышлял и думал о семейном обучении, у меня как-то резко начало появляться очень много знакомых, которые занимаются семейным обучением, в том числе и в Питере. Многих из них ты знаешь, этих людей, и Саша Даниленко, и Олег Волков, там, и многие другие, да? Ну, вот. И потом я поехал на одну конференцию в Энгельс, на христианскую, и там присутствовали члены одной церкви, там вообще все на семейном обучении в церкви, все, вся церковь на семейном обучении. И они меня давили, надо, это круто, это хорошо. Я отбрыкивался, отбивался, но потом меня, знаешь, убедило, кстати говоря, попробовать, это интервью президента Ассоциации детских психологов города Москвы, у него несколько детей, да, и они все на семейном обучении.
И вот его, я знаю, Александр Кузнецов.
И его, ну, выступление на радио, «Маяк», кажется, это
да, было. Да, на радио «Маяк», мне очень он нравится.
Да. И, кстати говоря, по поводу high level, вот именно в этом интервью он говорил, что, например, его сын без проблем закончил всю школьную программу, там, 16 лет, да, не напрягаясь вообще. Ну, вот, и он говорит, это доступно каждому человеку, на семейном обучении. Если вы умеете организовывать учебный процесс, да, то каждый ребенок может добиться такого, что и в 14 лет школу закончит, и в 15, и в 16.
Да. Не, ну тут я могу так сказать: у нас дети не такие талантливые, у нас.
Но он считает, что его дети не талантливые, что они обычные, средние.
Ну, я не могу про наших детей так сказать. Поэтому я, ну, хотя я, как бы, можно сказать, апологет семейного обучения, я с настороженностью его советую. То есть я советую при условии, если человек готов к этому, готов к этому. Это как, знаешь, есть апологеты жизни там, в домах, или апологеты, там, не знаю, езды на машины вместо общественного транспорта. Естественно, есть как бы свои плюсы и минусы у каждого, и поэтому школьное образование, оно, к сожалению, оно действительно, ну, как бы, имеет свои огромные минусы, но на самом деле, вот, я вижу, что оно ломает очень многих детей, вот именно вот этими вот достижениями, ребенок, он свою ценность уже как человека не осознает, потому что на него жалуются учителя, на него давят ученики и так далее. То есть, я встречал очень многие несчастные семьи, у которых дети, они так и не смогли, ну, как бы, в школе, ну, можно сказать, адаптироваться, и для них вот показано семейное обучение. Есть дети, у которых ну, можно сказать, показанных в школе. Ну, нормально, они в школе и на семейном бы... Но не, ну, нельзя думать, вот это важно, что школа улучшит результаты ребенка или семейное обучение улучшит результаты. Я бы сказал, что вот если вот этот мальчик, который в 16 лет закончил всю программу, в принципе, ему бы школа, по сути, мешала, он бы как бы просто был отличником, и он бы, ему бы там скучно было. Но это не значит, что как бы в школе он бы был хуже или лучше, так далее, чем на семейном. Просто я это увидел, что многие нам говорят, ну вот если бы ваш, ну там у нас были проблемы с учебой, как бы с оценками, вот если бы ваша дочь или сын были бы в школе, тогда они бы лучше учились. Да нет, это неправда. Они бы просто еще более себя плохо чувствовали по этому поводу, потому что на них бы давили. У нас была такая интересная ситуация со школьными учителями. Они такие говорят, вот, вы понимаете, что ну, есть там угроза, у нас там один из детей плохо читал. Они мне говорили, вот, есть угроза, что он останется на второй год. Я говорю, ну что делать? Значит, на второй год плохо читаем, у него действительно задержка развития. Ну что делать? Они такие, как так? А я говорю, ну нормально, это как бы, это ничего в этом такого страшного ну, нет.
Им премию просто не дадут за второй год.
Я не знаю. Ну, у них свои мотивации. Для меня это нормально. Я считаю, что мы должны, в семейное обучение позволяет индивидуальный подход к ребенку. И ты лучше своего ребенка просто знаешь. Когда уж, я, кстати, слышал, что во время пандемии многие родители, они в шоке увидели школу, потому что вот эти все онлайн-учебы, они такие были шокированы всем материалом, всем уровнем преподавания, они такие открыли глаза, у многих родителей открылись глаза на школу, потому что они живут в иллюзиях, там, мой ребенок пошел в школу, там, с цветочками учителя, это как будто бы он пошел, типа, в 80-х годах в школу, но школа, она уже не 80-х, это не советская школа, это совсем другая школа, и они были шокированы многие, что происходит в школе, и я слышал там такое бурление, как это так, что-то такое, а потому что они не знали ни своего ребенка, ни школу, в которую он ходит, ну, как, условно не знали, по верхам что-то знали, так, учителя там это, а потом они глубже стали копать и такие, о-о-о.
Слушай, мы имели опыт общения с обычной государственной школой только 3 месяца. Так, собственно, так. Мы с нее соскочили. У нас наш сын с первого класса учился в частной школе, так, маленькие так. Классы, особая атмосфера, культура образования, все прочее. И вот мы, когда ушли, моя жена ушла в декрет, доходы у нас, ну, наши поменьше стали, да, и поэтому мы отдали ребенка в обычную государственную школу, 3 месяца он там проучился, и с нее мы соскочили на семейное обучение, это был сущий ад и кошмар просто.
Это что, настолько, именно семейное?
Нет, образовательная школа, обычная государственная. Там единственный адекватный человек, по-моему, был, это директор школы. Это вот единственная адекватная женщина.
Поэтому и говоришь, как, о какой социализации можно говорить.
Это такой, знаешь, жутчайший непрофессионализм преподавателей. Просто отвратительное обращение. Я был в школе постоянно, я ребенка отвозил в школу, забирал, общался с преподавателем. Я видел, чем занимаются дети. Что там, как это все происходит, это, конечно, жесть была, жесть.
Я общался с одной директором, она директор христианской школы, она сказала так, и мне это очень тоже подправило, подкорректировало мои взгляды. Она как опытный преподаватель, директор школы, частной школы, христианской школы, она сказала, я видела как очень хорошие результаты семейного обучения, так и очень плохие результаты, поэтому есть обратная сторона, например, семейного обучения, например, когда родители, ну, просто забивают, ну, как бы они заняты, там, заняты одним, заняты другим, дети себе, сами себе предоставлены, и дети превращаются условно в Маугли. Я с такими тоже сталкивался. Условно, к 10 классу они ничего не умеют писать, они не могут нормально сформулировать свою мысль, и как бы им, ну, это не значит, что они бы в школе так и расцвели, но школа, это хоть какой-то костыль был бы, который их постоянно подталкивал. Вот для меня это безответственные родители, которые занялись семейным обучением. Потому что семейное обучение – это в первую очередь ответственность родителей. Поэтому если родители не готовы на себя взять эту ответственность, им нужен костыль в виде школы. Это я согласен.
Комментарий почитаю. Знаю верующую семью, у них старшая дочка на 2 класса была выше по развитию, школа отставала. Ребенок, когда пошел в школу, она была образованнее своих сверстников. Сергей Лебедев, что это за чебулда? Живите здесь и сейчас, вся жизнь, момент, время не вернуть назад. Это вообще к чему был комментарий, Сергей? Вот какое отношение он, где он соприкасается с темой нашей передачи, в каких местах он пересекается? Мой сын не любит учиться в школе, ему крайне неинтересно, но книги образовательные вне школы и разные образовательные любят. Учиться сын плохо. Слушайте, я до 8 класса учился, ну так, 3-4 у меня было. Я должен был поступать в военное училище после 8 класса, и папа, значит, а у меня папа инженер математик высшей категории. И он пригласил, значит, профессора одного из того места, куда я должен был учиться, чтобы он меня как бы проверил, потестировал, познакомился. И папа с ужасом увидел, что я в столбик умножать не умею. Угу. Зачем? А зачем мне умножать, если он мне, сам он мне лично подарил на 12 лет инженерный программированный калькулятор? Да? Ну, зачем ему умножать столбик? Так, с какой целью? Ну вот, он покраснел жутко, но поменяв учебное заведение, я уже к следующему году был кругом отличником. Ну, то есть я вообще был лучше всех. Uh-huh. По всем предметам, да. И это сделал, опять же, то, что ну, преподы поменялись. Поменялись преподаватели, и это я, Андрей, к тому, что, может быть, вам школу поменять просто, и он полюбит учиться.
Да, я согласен. И мы тоже не давим, мы не требуем по тем предметам, которые, ребенок, просто не... Никогда ему не нужна будет эта химия, и не хочет он ее. Мы говорим, хотя бы на тройку сдай, и хоть этого уже достаточно, мы будем рады. Угу. Просто что как бы ты минимальный. Мы на все, что видим, что ребенок, например, у нас второй ребенок хочет на программирование учиться. Мы понимаем, ему нужна математика, поэтому мы постоянно напоминаем, вот если ты хочешь в этом, мы понимаем, что многие другие предметы не нужно. И это тоже момент такой, что мы вкладываемся в то, что ему нужно будет в будущем, а не в то, что ему не нужно. И он это сразу понимает, что целеполагание, это же подготовка к самостоятельной жизни. Когда ребенка постоянно говорят, и математика, и физика, это в чем-то распыление даже. Как бы, и ребенок, когда выходит, он думает, что настоящая самостоятельная жизнь, это тоже надо всем как бы заниматься. Он долго приходит вот это к осознанию, что есть цель, и надо к ней двигаться, а не как бы везде распыляться.
Слушай, я тут не совсем с тобой согласен. Считаю, что, во-первых, ты поспоришь со мной, если что. Я считаю, что, в принципе, когда мы учимся в школе, то есть главная задача школы – это научить ребенка учиться, человека, да, то есть, в принципе, он должен научиться учиться. И когда мы учим разные предметы, которые даже нам не помогут в жизни, или вообще никогда не помогут, да, совсем, они в любом случае формируют наш мозг и нашу способность думать, да. Я знаю, что многие люди, которые на семейном обучении находятся, они, например, своих детей латыни учат. Но им точно латынь никогда не понадобится, да? Но давно доказано, что обучение латыни формирует очень серьезным образом мозг человека, да, к интеллектуальной деятельности.
Я согласен. Вот опять же, это как бы наш подход, наш личный подход. То есть я согласен, ты прав, формирует. Но если у тебя есть ресурс, если ресурс у твоего ребенка, просто мы видим так, мы можем дожимать нашего ребенка, как бы вот так и закручивать его, и мотивировать его максимально, и вкладывать в это много ресурсов, и сил, и энергии, и времени, и как бы и получить на выходе, он действительно такой, как бы с такой вот огромной головой, но просто не все же должны быть такими. Я понимаю, что вот многие наши дети, они не такие. Они просто простые люди. И мы не хотим в них забивать то, что им действительно не нужно. Вот они просто простые люди. И как бы и простым людям это не надо. И это нормально, когда мы говорим им, давай вот на минимум это узнаем, получим там условно свою тройку и пойдем дальше. И он понимает, что есть, и мы ему объясняем, просто есть такой необходимый минимум, который нам надо выполнить. И мы его делаем именно по этому предмету. Но если ты хочешь работать программистом, тебе по математике нужно больше работать, чем минимум. Вот как-то так. Поэтому я согласен. Это просто разные подходы к жизни. Вот в чем-то, наверное, я тоже в школе, там тройка, четверка была, как бы, и... Но, с другой стороны, к концу я поступил в политех, куда многие не поступали. Это вопрос такого усердия. Как бы никто не верил, что я могу поступить в университет, а получилось, что там я и уверовал, я и занимался. Это просто вопрос целеполагания. И поэтому я понимаю, что... Например, даже вот сравни. Многие говорят, что вот у нас в России специалисты, они такие... многоуровневые, широкого профиля. А типа западные специалисты, они узкопрофильные. Это тоже неспроста. Потому что там специалисты, они вкладываются в одно. А они как бы действительно, они не знают там историю древних веков, они не знают химию, они вот знают только физику. Только как бы физику и физику. И они вот бьют в одну цель. И мы хотим вот именно в этом. Хотя я понимаю, что кругозор надо расширять. И мы кругозор расширяем книгами. Мы расширяем, прочитаем книгу, посмотрим фильм. Мы ездим, путешествуем, мы гуляем по парку. То есть кругозор разный. Как бы не обязательно вот этими цифрами, то, что им не интересно. А потом, может быть, придет интерес, и он к этому вернется. То есть мы не хотим навязывать как бы интерес, скажем так, как это, не знаю. Конечно, мы не преподаватели, но мы естественным образом, и я понимаю, что, возможно, найдется. Мы нанимали, кстати, репетитора по химии, там, когда не могли уже все, что перебрали, не можем, мы наняли репетитора и ей дали задание, вот как бы, по сути, объяснить несколько тем. Это на 2-3 занятия. Мы не нанимаем на бесконечных таких репетиторов, которые там годами чему-то учат и ничего. Мы, как бы, можно сказать, понимали, что ей надо сдать, мы уже все, что можно, свои ресурсы личные исчерпали, наняли репетитора конкретно для этих тем, чтобы она сдала, все, подготовила ее к этому. Все.
Спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Данил Черсунов в нашей студии. Сегодня мы говорим о семейном образовании, что это такое, какие подводные камни есть, личный опыт Данила, его жены Ксения и их шестерых детей мы сегодня обсуждаем. Ваши вопросы, комментарии мы обязательно ждем. Пишите, задавайте вопросы, и Данил на них ответит. Помните, что у нас в описании есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на мой YouTube-канал. Там регулярно появляется новый контент. Пожалуйста, подпишитесь, нажмите колокольчик под любым видео, чтобы вам приходили уведомления о новом контенте. Ну и, конечно, вторая ссылка тоже есть в описании. Это ссылка финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует только благодаря вашим донатам. И каждые 100 рублей, которые вы вкладываете, это можно делать на ежемесячной основе. Автоматически будут списываться средства. Можно один раз комплимент сделать. Вот каждые 100 рублей – это еще плюс 1000 просмотров наших видео в социальных сетях. То есть, все миллионы ежемесячных просмотров, которые мы имеем, это ваши, друзья, мои результаты. Не только наши, но и ваши. Или, может, в первую очередь, ваши. Поехали дальше. С вами первые полгода, когда мы сына забрали на семейное обучение, там действительно это было такое, наверное, классическое семейное обучение. То есть, мы, не уходя из школы, написали, что мы переходим на семейную форму обучения. У нас были учебники из школы. Фируза, моя жена, с Тимуром занимались по школьным учебникам, и мы в конце года сдали все зачеты контрольные. То есть, мы приезжали с Тимуром в школу, он писал зачеты контрольные, да. И таким образом мы закончили, кажется, шестой класс. А со следующего года мы уже перешли на дистанционную форму обучения. То есть, сейчас масса сайтов есть, компаний, которые предлагают, да, дистанционную форму обучения. Ты там и прописываешься, то есть, у тебя там документы находятся, лежат. Ты смотришь лекции, видео, либо в записи, либо в онлайн-формате. Сдаешь контрольные, проверки. Там есть разная степень участия, вплоть до того, что у каждого ребенка может быть свой куратор, который звонит, напоминает, вот как с математикой.
Тьютор,
да? Который контролирует именно успеваемость конкретного ребенка.
Там есть образовательный маршрут, свои мотивационные фишки, Есть такой как бы соревновательный эффект. Вот, например, нам чего не хватает в семейном обучении? У нас не хватает соревнований. Потому что, ну, вот в школе это есть, это как бы, но там уже происходит, либо переходит часто в нездоровую соревновательность, там как бы, ну, есть очень высокий уровень у некоторых детей, а есть низкий, и как бы дети с низким, они пытаются догнать более высоких уровень детей, но у них часто это не получается по разным причинам.
Самый жуткий кринж, который я видел в школе, в обычной государственной, вот иногда вешают таблицу успехов, лучшие ученики там нашей школы, да, а там была, значит, доска позора. Худшие ученики нашей школы, представляешь?
Это жесть. Не, вот это я вообще считаю, что это просто унижение детей, это недооценка их и достоинств. То есть мы в нашем семейном учении, у нас акцент на их ценности. На их ценности, несмотря ни на что. Мы говорим, даже если ты не справляешься, мы все равно тебя любим. Бог тебя любит, мы тебя любим, мы за тебя, мы с тобой, давай вместе. И мы как бы, мы проходим эти испытания вместе, и я даже вижу, что, ну, как если ты помнишь притчу о блудном сыне, есть такая версия, что блудный сын где-то было 12-13 лет, когда он ушел от отца. То есть, на самом деле, мы понимаем, что это был процесс. И я понимаю, что, ну, мы не застрахованы никто от этого. И тут то же самое. Мы идем, мы как верующая семья, мы хотим помочь ребенку реализовать заложенный Богом потенциал. Но это делаем в атмосфере любви, принятия ценностей и так далее. Но даже вот в этой притче, как написано, что даже лучший отец, от лучшего отца ушел сын, но он потом вернулся. И мы тоже понимаем, что ну, мы от этого не застрахованы, но мы хотим ему дать всю любовь, всю ценность его как человека, как личности, а все остальное приложится. Вот это вот как бы образование, тем более сейчас вот это образование, оно очень быстро меняется. Сейчас вот эти вот soft skills, они, ну как бы вот это вот стрессоустойчивость, как бы, не знаю, еще какие-то умение общаться, коммуникации, она более на высокий уровень выходит, чем сами вот эти вот образовательные, как бы информационный уровень, то есть hard skills, что ты знаешь, то есть умение коммуницировать. Вот это вот мы очень сильно смотрим, то есть как наши дети взаимодействуют, мы их учим, что нужно просить прощения, нужно правильно это. Вот это мы очень сильно на их индивидуальные моменты работаем, над их характером. Вот это, кстати, момент. Семейное обучение, оно нацелено на построение характера, Божьего характера. Ну, то есть, а не просто условно только образование. Образование – это метод воспитания характера. То есть, это инструмент, а не самоцель.
Вот. Спасибо. Да, пишет там девушка одна, а рюкзаки 6-килограммовые в первом классе и долбежка правописания, а во втором классе совсем пофиг на это писание. Слушай, девушка, я еще помню, не знаю, как у вас, у меня в первом классе, как бы, у тебя тоже, наверное, было, помнишь, мы писали еще этими перьевыми ручками и с баночкой у нас стояла, да?
Вот. Не, у нас такого уже нет.
А у нас был в первом классе, я писал, я вводил вот эти, знаешь, прописи, не, ну, только перьевыми ручками.
Каллиграфия, она как бы, да, она связана с мозгом, это развитие мозга. Мы тоже в это немного вкладываемся. Ну, например, у нас один ребенок, он левша, и он как бы это не очень вкладывается в это. И даже сегодня я вот был такой случай, что он так много написал, и там ничего не понятно. И моя жена говорит, ну, надо нам позаниматься твоим почерком, потому что я вот смотрю, я ничего не понимаю. То есть как бы тут опять же целеполагание. Каллиграфия только ради вот эту долбить, я помню. Тетрадки исписаны одним и тем же. У меня хороший почерк, я согласен, хороший почерк. Все его хвалят. Но, как бы, я помню, сколько я слез пролил. И я не хочу желать своим детям вот этих слез ради этого. И это, кстати, знаешь, момент, если ты знаешь, Юдит Полгар, вот эта вот венгерская семья, которая воспитала троих своих девочек, семья Полгар, они стали чемпионками мира по шахматам. Он с рождения воспитывал из них чемпионок. Что интересно, они, конечно...
Прокляли своего папочку.
Нет, они не прокляли, они любят его, но у них у каждой, из этих трех сестер есть дети, и они из них не делают чемпионов. Они просто понимают цену этого чемпионства. Как бы, да, они стали чемпионками мира по шахматам, да, но они, можно сказать, потеряли в чем-то детство. И мы как бы хотим какой-то баланс, что ли, соблюсти между вот этим вот потерей детства и образованием. Как бы мы не спеша учимся, мы понимаем, что есть всему цена, мы не хотим жертвовать детством, жертвовать любознательностью, еще чем-то, как бы ради вот этих вот образовательных стандартов, которые нам как бы условно навязали. Вот у нас один из детей, он действительно хорошо научился читать только к 8 годам. Но это СДВГ. Это СДВГ, если ты знаешь, что
я
это
знаю,
такое.
Я знаю, у меня СДВГ.
Вот. СДВГ, это, который не учитывается вообще в школе. Там просто бьют тебя, дунс. Ты должен уметь учитать, как бы, и хоть ты тресни.
Слушай, самое интересное, мы с моим сыном в 6 или 7 классе, в 6, по-моему, ходили, я его увозил к детскому психологу нашему району, бесплатному. Но вот, собственно говоря, я привел нашего мальчика, я говорю, у него проблемы со вниманием. А он реально, знаешь, вот он сейчас, ему 16 лет, он сейчас, вот он 9 класс полностью самостоятельно закончил. Мы вообще к этому не прикасались.
Да.
Он сейчас учится в 10 классе. Я его только бужу по утрам в школу, ему трудно просыпаться. Но мы вообще в принципе не касаемся. Да, он сам научился самостоятельно учиться. А тогда у него были большие проблемы с его вниманием. Он, например, может начать... Вот он урок начинается в школе, даже в его особенной платной школе, да? Урок начинается, через 2 секунды у него внимание куда-то улетает, короче, и все.
Да,
ну, вот,
да,
и он там уже рассматривает там черточки на потолке, корешки книг, все прочее.
А это же развитие лобных долей. Это как бы это такая психофизиологическая особенность, которая которую, ну, ты с этим ничего не сделаешь. Хоть мотивируй, не мотивируй.
Я, при этом он очень любил заниматься с Лего, да, такие. Ему это интересно, он мог часами собирать эти Лего.
У меня тоже.
И мы, короче, пришли к этому детскому психологу. Я говорю, понимаете, вот у меня мальчика есть проблемы со вниманием. Скорее всего, у него с ДВГ, но вот вы бы хотели что-то сделать с этим. Она ему, значит, а он, я эту фразу говорю, в этот момент у меня Тимур уже весь кабинет отбежал, облазил, посмотрел, что там, где находится, что лежит, им интересно. Она ему какие-то тесты подсунула. И он тесты эти написал намного выше среднего. И она мне такая, видите, у вашего мальчика нет проблем со вниманием? Я говорю, женщина, говорю, ему просто в кайф было этим заниматься. Это что-то новое, интересное. Нет, у него проблемы со вниманием. Короче, мы ходили к этому психологу детскому раз пять. В итоге она такая, все, зачем вы ко мне ходите? Типа, ваш мальчик там, у него все хорошо, все идеально.
У нас не ставят такие диагнозы, либо очень редко
ставят. Не ставят.
Да.
Притом лекарства, которые, к сожалению, купируют этот синдром, они запрещены к продаже в Российской Федерации. И многие, я знаю девочку, ее посадили на 20 лет. Она себе купила, привезла лекарство это, более,
Оно как наркотическое
считается.
Психотропное там.
У Лобковского, у психолога, у него СДВГ, если ты не знал.
Не, у меня лично, у меня СДВГ, есть же такая как бы легкая стадия. Я считаю, что легкая у очень многих людей. Средняя, ну так, и тяжелая форма. Вот у меня в детстве была довольно тяжелая форма СДВГ. Я, например, забывал сумки в троллейбусах, забивал все подряд. Вообще приходил, как бы мог потеряться в школе, как бы. То есть это на самом деле, это в чем-то генетика, ну как бы передалось от меня. То есть это нормально, от нас, родителей, что-то передается детям. И я понимаю, что это от меня, это мое наследство такое. То есть я, ну, из-за того, что мы на семейном, мы индивидуально к ним подходим. Мы понимаем, что ну вот он такой. И это выравнивается с возрастом. Вот как ты правильно сказал, у Тимура твоего 16, это с возрастом выравнивается, но мы можем убить просто детство и юность, и подростковый возраст вот этими вот постоянными тюканьями, как это.
Еще, кстати, минус школы обычной государственной по сравнению с семейным обучением с детьми, у которых из ДВГ, да, им же нужно постоянно двигаться. Он же не может 45 минут просидеть на одном месте на парте. И поэтому я, знаешь, частенько заходил на кухню, где у нас обучалась Фируза с Тимуром. Тимур мог лежать на спине, поднимать вверх ногами, там какие-то рисовать ногами. Что-то руками делать, туда пошел, сюда пошел. Меня это жутко бесило. Мне кажется, что он не слышит и не понимает. Но на самом деле ему просто проще было воспринимать информацию, да, какие-то телодвижения делать. В обычной школе это просто невозможно.
Нет, я согласен. Это и в этом вся и суть, что школа, она просто стандартная. Она подходит ко всем стандартно, как бы есть стандартные методы, и они не индивидуальные. И, к сожалению, у наших учителей, которые загружены, перегружены работой, я знаю, у меня несколько, у них просто не хватает уже сил вот на индивидуальную работу с каждым условно СДВГшником. А как бы условно говоря, если мне некоторые советуют, ну тогда надо его в школу коррекционную. Но как бы, это знаешь, это как бы получается, я так думаю, но это еще хуже.
Конечно.
То есть, как бы, ну, то есть, типа, если ребенок мой отстает от стандартов, то его надо в коррекционную, тогда это как бы я не понимаю, зачем вот это вот все. Это как бы тогда я вот думаю, что надо просто взять на себя ответственность и перевести его на семейное обучение. Ну, я считаю, частная школа, это, кстати, тоже хороший метод. Просто частная школа, она тебе позволяет использовать себя как инструмент в твоем образовательном маршруте, как бы родительском. То есть ты можешь, ну не все такие, но я слышал, что есть такие хорошие частные школы, которые позволяют, а маленькие классы, очень отзывчивый персонал.
В первую очередь маленькие классы, да, и адекватный персонал.
Да, то есть как бы я, например, даже начал читать книгу, я ее не дочитал, но я уже понял, о чем там. Одна преподавательница школы написала целую книгу «Я ненавижу школу». Она проработала в государственной школе, в негосударственной школе, в частной, в садике, в частном, государственном по несколько лет, по 6, по 5 лет. И в конце концов она пришла к тому, что она хочет открыть свое что-то, как бы без, зная вот эти все плюсы и минусы таких, так сказать, стандартных частных государственных учебных заведений. Она открыла ее, и она вот старается воплотить, скажем так, принципы семейного обучения в школе. Потому что одна из апологетов семейного обучения, мы на нее там обращаем внимание, этот, как ее, из Великобритании, одна девушка, забыл, как ее зовут, а у нее никогда не было своих детей, но у нее был класс, и мы... Она является одним из апологетов семейного обучения. Я так иногда думал, а почему? А почему она, сделав свое образовательное учреждение, бездетное, а мы на нее обращаем внимание как на семейницу, как апологета семейного обучения. В том-то и дело. Дело в принципах. Просто часто эти принципы нереализуемы в стандартных учебных заведениях. Поэтому, семейное обучение это не против школ. Это про принципы. Про принципы и ответственность родителей, что это наши дети, и мы хотим вкладывать и вести их рядом с собой.
Кстати, наши директоры и хозяйка же школы, вот для нее школа, это частная, которую она ведет, для нее это, не про бизнес, а про мечту, про нормальное, хорошее
отлично.
Образование. Это ее личный фан какой-то, да, она очень круто общается со своими детьми, с нашими детьми, да. Там какие-то, она мега крутая просто, как директор, как руководитель школы. И я очень рад, что мы смогли найти такую вот.
То есть это ты либо сам учишь, как ты хочешь. Это требует ресурсов, в том числе то, что ты не заработаешь определенное количество денег. Либо ты находишь очень хорошую школу, частную, и зарабатываешь деньги, и платишь за нее. Два варианта. То есть я называю садик, это вообще камера хранения для детей. То есть ты приходишь, сдал ребенка в камеру хранения, там
сейчас ничего. Сейчас я после нашего эфира поеду, забирать из камеры хранения свою дочь.
То есть что-то с ней сделали, и возвращаешься, и тебе сдают обратно этого ребенка. При том, что с ней, может быть, что-то там сделали, потому что ты такой в шоке, что вы с ней сделали, что у вас тут было? Это камера хранения такая нестандартная.
Все-таки чем отличается, у нас 4 минуты до конца эфира, даже 3, все-таки чем отличается, многие люди путают и не знают разницы, семейное обучение от домашнего образования?
Существует просто разница. Домашнее обучение – это обучение, когда ребенок просто физически часто не может ходить в школу. Например, он ребенок инвалид, он или сломал ногу, тоже он переходит на домашнее обучение на несколько месяцев. Это домашнее обучение.
То есть к нему приходит преподаватель домой из школы.
Да. К нему приходит из школы преподаватель домой. У нас есть система домашнего обучения. Это называется. Когда ребенок учится индивидуально по показаниям, по медицинским и другим каким-то показаниям. А семейное обучение – это когда ребенок учится, можно сказать, не ходя в школу, или ходя в школу, на некоторые, нам, кстати, предлагали ходить на некоторые занятия, на физкультуру, например, но он в большинстве своем не является частью школы, а больше дома занимается, при доме ходит на кружки. Это уже выбор родителей, это не потому, что показания какие-то физические и другие, это выбор родителей, это их желание, это их ответственность. Угу. Вот.
Самая большая трудность, которая у тебя была, не у тебя, а у вас, Ксюша, да, в процессе семейного обучения, после которой этой трудности ты задумывался о том, а может, это все нафиг бросить и сдать детей в камеру хранения?
Нет, у меня такого не было. У меня были разные трудности, которые я воспринимал просто, что это моя школа жизни. Я учусь вместе с детьми. То есть, есть такая фраза, я постоянно все тоже ее повторяю. Не воспитывайте детей, воспитывайте себя. То есть, я, когда прохожу через какие-то трудности, я в первую очередь себя спрашиваю, а что, как мне нужно, что нужно изменить внутри меня, внутри себя, и чтобы поменять отношения, либо чтобы поменять ситуацию, как вести себя, может, в этой ситуации по-другому. То есть я прежде всего думаю про себя. Поэтому все ситуации трудные, у меня никогда не было, что. Я просто понимал, что школа это для нас не выход. В том смысле, что в этой именно проблеме школа не выход. Сейчас мы, например, думаем о переезде. Там для нас это выход, потому что это другая страна, другой язык, и мы понимаем, что если у нас дети будут жить дома, они не освоят, и мы будем там тоже очень внимательно подбирать школу.
Угу, спасибо. У тебя есть минута, полминуты, чтобы прорекламировать все-таки семейное обучение. То есть 5 доводов в пользу семейного обучения от Данила Черсунова.
5 доводов. Я могу так сказать, что если родители хотят большего контроля, большего понимания своих детей, большего лучшего будущего, ну, на мой взгляд, лучшего будущего, при условии, что они готовы брать на себя ответственности, то я считаю, что как бы это как вот, семейное обучение – это лучше, лучший выбор, чем школа. Если вы, ну, как бы, по сути, отдавая в школу, вы просто экономите себе время, средства и отдаете его в стандартную среду. Ну, угу. В принципе, тоже неплохой выбор, но просто он стандартный.
От себя добавлю, мы пробовали целых 2,5 года семейное обучение, мы, к сожалению, сдались, потому что поняли, что в 9 классе у нас у Фирузы она занималась, а не я. То есть, это полная перемена образа жизни обоих родителей, да, и у Фирузы, у моей жены уже это нормально, да, уже не было, скажем так, ресурсов заниматься девятиклассником, да и он хотел вернуться в свою школу, поэтому мы в итоге вернулись. Всем пока, Данил Чурсунов.
Пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.